Это наши люди. Вы их знаете.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Если спросишь дальневосточника, кто такой Сергей Лазо, наверное, не каждый ответит. Между тем, когда говоришь «Лазо», все понимают, да, в Хабаровском крае есть такой район. Как же получилось, что целому району имя присвоено? Далеко не каждый даже знает, что это за человек. В студии наш постоянный гость, доцент высшей школы педагогики и истории ТОГУ, кандидат исторических наук Станислав Вадимович Сливко. Добрый день.
Добрый день, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Программа посвящена нашим людям, которых мы знаем или которых не очень знаем или не очень помним. И мне кажется, что Сергей Лазо – это человек 100% наш и в то же время несколько забытый человек.
Сергей Лазо – герой гражданской войны, один из руководителей большевиков Дальнего Востока в период гражданской войны и борьбы с интервенцией. Действительно, фигура очень интересная и знаковая. Сергей Георгиевич не был дальневосточником. Он родился на территории современной Молдавии в бессарабском селе Пятра 7 марта 1894 года, и в нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения Сергея Лазо. Родился Сергей Лазо в дворянской семье. Он был дворянином.
Да, это очень интересно мне всегда было.
Его жизнь складывалась далеко не беспечно, несмотря на дворянское происхождение. В 1905 году умер отец. Его мать вместе с тремя сыновьями была вынуждена бороться за существование. В 1910 году семья поселилась в Кишиневе. Сергей, окончив гимназию с отличием, поступил в Петербургский технологический институт. К моменту поступления в институт Сергей Лазо знал уже 5 языков. Это русский, разумеется, румынский, английский, немецкий и французский. При этом в 1914 году ему, к сожалению, пришлось вернуться домой. Он так и не окончил курс института, поскольку тяжелая болезнь матери вызвала необходимость заботиться обо всей семье, зарабатывать трудом. Он сумел вернуться к учебе на физико-математическом факультете Московского университета. И вот здесь произошло его знакомство с представителями революционной молодежи. Он стал членом подпольных революционных кружков, но и это учебное заведение Лазо так и не окончил, поскольку в 1916 году он был призван в армию, и бывший студент был направлен в Алексеевское пехотное училище, откуда его выпустили прапорщиком с назначением в 15-й запасной сибирский стрелковый полк, который размещался в Красноярске. В скором времени он получил звание подпоручика. В Красноярске, погрузившись в гущу событий, он достаточно быстро нашел контакт с политическими ссыльными, вступил в партию эсеров. После начала февральской революции Сергей Георгиевич Лазо принимает активное участие в революционных событиях в Красноярске. Его авторитет среди солдат был очень высок. Его в 1917 году летом избирают на первый Всероссийский съезд Советов рабочих солдатских депутатов. Здесь, несмотря на то, что Лазо был эсером и к тому времени примыкал к левому крылу партии эсеров, он увидел Ленина и был Лениным восхищен. И во многом эта встреча с вождем партии большевиков повлияла на его политическое развитие. Вернувшись в Красноярск, он активно участвовал в становлении советской власти, активно действовал для того, чтобы советскую власть защитить от различных выступлений контрреволюции.
Добрались до 1918 года. Там у нас особенные события, да, такая решительная, наверное, стадия его действий.
Да, действительно, Сергей Лазо возглавил советские войска, которые были призваны защитить советское Забайкалье от войск атамана Семенова. Руководя советскими войсками, Сергей Лазо обеспечил вытеснение войск Семенова на китайскую территорию и не позволил Семенову захватить Забайкалье вот в течение весны лета 1918 года. Однако, после того, как в начинавшуюся гражданскую войну вмешались крупные державы, в частности Япония, Соединенные Штаты Америки, после того, как произошло восстание Чехословацкого корпуса. На Дальнем Востоке у советской власти наступили трудные времена, особенно это сказалось в 20-х числах августа 1918 года, когда поддержавшие чехословаков японцы, а в дальнейшем американцы, вместе с белыми отрядами, начав наступление на Хабаровск, а в дальнейшем в Амурскую область, все это привело советскую власть к временному поражению. И Сергей Лазо выступил одним из инициаторов возрождения борьбы против белых, но уже в виде партизанского и подпольного движения. В 1919 году Сергей Лазо появляется в Приморье, где он вошел в состав Дальневосточного комитета партии большевиков. К этому времени он уже перешел из партии левых эсеров на полностью большевистские позиции. И в 1919 году Лазо был партийной организацией назначен руководителем партизанских отрядов Приморья.
Его все, я так понимаю, белые силы знали и не очень любили.
Разумеется, за поимку Лазо были назначены соответствующие премии. И надо отметить, что в качестве руководителя партизанских отрядов Приморья с Лазо очень близко познакомился в то время будущий советский писатель Александр Фадеев. Вот как он описывал Лазо. Лазо обладал огромным трудолюбием и работоспособностью. Любой вопрос изучал всесторонне и до конца. При этом он был на редкость скромен, лишен ложного самолюбия. Это был человек высокой рыцарской чести и благородства. В начале 1920 года, когда режим адмирала Колчака рухнул, когда Красная Армия вышла в Восточную Сибирь, наступая, преследуя отступавшие части колчаковской армии, Лазо в начале 1920 года в январе возглавил военно-революционный штаб во Владивостоке, который подготовил и осуществил восстание против ставленника адмирала Колчака, генерала Розанова. В результате восстания власть перешла к Приморской областной земской управе, где доминирующие позиции получили большевики, которые вместе со своими союзниками взяли всю полноту власти на территории Приморья. Но, как мы понимаем, до полного установления советской власти было далеко, и далеко по одной простой причине.
Совсем рядом Япония.
Совсем рядом Япония, да, и если после поражения Колчака решили эвакуироваться, например, американцы, и завершилась их эвакуация к 1 апреля 1920 года, и представители других стран, японская сторона эвакуацию откладывала, рассчитывая, по сути дела, доминировать в жизни Дальнего Востока и дальше. Лазо понимал, что это долго продолжаться не может, он был сторонником скорейшего установления советской власти, но понимал, что все это рискует натолкнуться на активное сопротивление Японии. Последовали очень драматические интересные события. На 12 марта намечался съезд Советов в низовье Хамура, и в ночь с 11 на 12 марта японские войска напали на партизан, которые к тому времени уже освободили Николаевск. Начались события, которые вошли в историю как Николаевский инцидент и привели к практически полному
сожжению
уничтожению японского гарнизона и большей части японской колонии.
Сам Николаевск тоже пострадал?
Николаевск пострадал, но чуть позже. После того, как Япония обвинила Советскую Россию в произошедшем, был оккупирован Северный Сахалин, и японские войска направились в низовье Амура. И вот как раз-таки уже в конце мая, начале июня Николаевск был эвакуирован, сам город по распоряжению командующего Красной Армии Нижнего Амура Якова Трепицына был разрушен, население эвакуировано в село Керби, это ныне поселок имени Полины Осипенко.
Понятно.
Разумеется, японская сторона предприняла попытку, новую попытку вооруженной провокации с тем, чтобы разоружить партизанские войска, партизанские соединения и революционные части в Приморье, с тем, чтобы запугать местное население, которое отнюдь не располагало по отношению к японцам желанием дальше их видеть на Дальнем Востоке, причем в значительном количестве. Ну и, разумеется, по возможности привести к власти эти силы, которые проводили бы японскую политику. И вот японское вооруженное выступление началось в ночь с 4 на 5 апреля. В большей части городов Дальнего Востока японские войска напали на расположение партизан, начались бои. Японцы предприняли попытку арестовать руководство большевиков Приморья. Им удалось арестовать Сергея Лазо, Алексея Луцкого и Всеволода Сибирцева. В дальнейшем эти руководители большевиков были переданы белогвардейцам и, по наиболее распространенной версии, убиты и сожжены в топке паровоза. При этом, разумеется, есть версии разные, 100% документальной подтвержденной версии, где были бы определены места захоронения, просто не существует. Из всех разных версий эта версия наиболее обоснована. К тому же были иные прецеденты, когда подобным образом расправляли со сторонниками советской власти. Ну и к тому же расправа над Сергеем Лазо, именно на нее ссылается Владимир Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин», когда писал следующие слова: «В паровозных топках сжигали нас японцы. Это как раз-таки о Лазо, Луцком и Сибирцеве.
Как сохранилось в памяти имя Сергея Лазо?
А увековечение памяти у Сергея Георгиевича Лазо продолжалось в нашей стране, начиная с 20-х годов. Осталась живых его супруга Ольга Грабенко в девичестве, в замужестве Лазо. Она стала кандидатом исторических наук. Она приложила немало усилий к сбору воспоминаний о Сергее Лазо, к изданию литературы о его биографии. Также увековечение памяти Сергея Лазо происходило, безусловно, с полного ведома и одобрения партийных органов. Были открыты памятники Сергею Лазо, были названы улицы. В Хабаровском крае в том числе был назван район именем Сергея Лазо. И, безусловно, увековечение памяти у Сергея Георгиевича Лазо – это действительно дань уважения тем дальневосточникам, которые во время гражданской войны боролись и за советскую власть, и за освобождение Дальнего Востока от интервентов. Здесь мы видим, что объективно действия Сергея Лазо, партизанских отрядов, а в дальнейшем Народно-революционной армии ДВР, они были направлены на скорейшее завершение гражданской войны в регионе и за возвращение Дальнего Востока в общее русло, в общероссийское русло развития. Но присутствие японских войск на Дальнем Востоке воспрепятствовало этому, и гражданская война на Дальнем Востоке продлилась еще 2.5 года. Сергей Лазо – это один из выдающихся представителей, виднейших участников гражданской войны и борьбы с интервенцией, который приложил немало усилий для того, чтобы Дальний Восток стал советским и остался российским.
Стал нашим.
Нашим. Как говорил Владимир Ильич Ленин, Владивосток – город далекий, но он нашинский, как и весь Дальний Восток.
Спасибо, Станислав Вадимович, за исторический экскурс. Всегда приятно, интересно, часто узнаем много нового. Я надеюсь, наши слушатели тоже порадовались, что с вами встретились в этом году, по-моему, впервые. Напоминаю, что в гостях у нас был кандидат исторических наук, доцент Высшей школы педагогики и истории ТОГУ Станислав Вадимович Сливко.
До скорых встреч.
Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
Это наши люди. Вы их знаете.